«Позволяю». Лорн отвернулась и наблюдала, как солдаты расчищают дорогу. «Мне нужен список новых рекрутов за последние 2 дня. О горожанах забудьте, только пришлых. И только женщин и... или стариков». Капитан снова хмыкнул.
«Это будет очень короткий список, адъюнкт».
«Очень надеюсь, капитан».
«Вы выяснили, что за всем этим стоит?»
По-прежнему следя за происходящим на дороге, Лорн ответила. «Понятия не имею».
«Ну да», — подумал капитан. «А я тогда новое воплощение императора». «Очень жаль», — проворчал он.
«Кстати», — адъюнкт обернулась к нему. «Лейтенант Паран переходит под мое командование. Я полагаю, вы сделаете все необходимые записи».
«Как прикажете, адъюнкт. Обожаю возиться с бумагами».
Этим он заслужил легкую улыбку. Потом она исчезла. «Лейтенант Паран сейчас уедет». Капитан посмотрел на молодого дворянина и усмехнулся так, чтоб усмешка все сказала за него. «Служить адъюнкту, быть червяком на крючке. Адъюнкт — это крючок, а на другом конце лески императрица. Пускай поизвивается». Паран помрачнел. «Слушаюсь, адъюнкт». Юноша снова забрался в седло, отдал честь и уехал обратно по дороге. Капитан посмотрел ему вслед, а потом уточнил.
«Что-то еще, адъюнкт?»
«Да». Ее тон заставил его обернуться. «Я бы хотела услышать мнение солдата о том, как благородные семьи сейчас пролезают в имперское военное командование». Капитан бросил на нее суровый взгляд.
«Я о них не лучшего мнения, адъюнкт».
«Продолжайте». И капитан заговорил. Шел 8-й день набора, и старший сержант Араган сидел за столом, осоловело глядя на очередного щенка, которого вытолкнул вперед капрал. Тут, в Кане, им, в общем-то, повезло. Рыбачить лучше всего в тихом омуте, как сказала кулак Кана. Они тут только и слышат, что рассказы. От рассказов кровь не потечет. Рассказы не морят тебя голодом и не натирают мозоли. Если ты молодой, воняешь свиным навозом и веришь, что никакое оружие в мире тебе не страшно, сам захочешь оказаться в этих рассказах. Старуха была права, как обычно. Эти люди уже так давно под каблуком, что им это понравилось. «Что ж», — подумал Араган, — «вот тут и начинается учеба». День выдался плохой. Местный капитан сорвался с места с 3 ротами и не оставил ни одного годного слуха о том, куда он направляется. И будто этого мало, не прошло и 10 минут, как прямо из Унты явилась адъюнкт Лосиин через один из этих жутких магических путей. Хоть он ее никогда и не видел, одного имени на горячем сухом ветру было достаточно, чтобы он задрожал. Убийца магов, скорпион в кармане империи. Араган посмотрел на табличку для записи и подождал, пока капрал откашляется. Потом поднял глаза. Увидев рекрута, старший сержант был огорошен. Он уже хотел разразиться тирадой, придуманной для того, чтобы гнать в зашей малышню. В следующую секунду передумал и ничего не сказал. Кулак Кана выразилась вполне ясно. «Если у рекрута 2 руки, 2 ноги и есть голова на плечах, берите». Гинобакистская компания пошла наперекосяк. Нужно свежее мясо. Он ухмыльнулся девочке. Она точно соответствовала требованиям кулака, но все же... «Ладно, дитя, ты хоть понимаешь, что собираешься поступить на службу в отряд малозанских морпехов, а?» Девочка кивнула. Она смотрела на Арагана сосредоточенным и холодным взглядом. Лицо вербовщика помрачнело.
«Проклятие, ей же лет 12-13, не больше. Если бы это была моя дочь... И почему у нее глаза кажутся такими старыми?»
В последний раз он видел нечто подобное у Мотского леса в Генобакисе. Они шли по сельской местности, которую поразили 5 лет засухи и 10 лет войны. Ее взгляд состарили голод или смерть. Он нахмурился.
«Как тебя зовут, девочка?»
«Значит, берете меня?» — тихо спросила она.
Араган кивнул. Его череп неожиданно сдавила головная боль.
«Получишь назначение через неделю, если у тебя нет особых пожеланий».
«Гинобакистская компания»,
— тут же ответила девочка.
«Под командованием первого кулака Дуджика Однорукого. Войско Однорукого».
Араган заморгал.
«Я это отвечу», — тихо сказал он. «Как тебя зовут, солдат?»
«Жаль. Меня зовут Жаль».
Араган быстро записал имя на своей табличке. «Можешь идти, солдат. Капрал тебе скажет, куда».
Когда она подошла к двери, он поднял глаза.
«И ноги помой».
Араган еще некоторое время продолжал писать, но потом остановился. Дождя не было уже несколько недель, и грязь в этих краях была серо-зеленая, а не темно-красная. Он бросил стилус на стол и начал растирать виски. Ну хорошо, хоть головная боль проходит. Герром стоял в полутора лигах от моря по старому Каннскому тракту, еще до имперских времен, которым редко пользовались с тех пор, как построили высокую имперскую дорогу вдоль берега. Теперь по тракту ходили в основном пешком, местные крестьяне и рыбаки со своим товаром. Только разорванные тюки с одеждой, треснувшие корзины да растоптанные овощи – вот и все свидетельства их недавнего присутствия. Хромой мул, последний страж мусора на этом пути исхода, бездумно стоял по бабке в рисовом поле. Животное бросило вслед Парану единственный безнадежный взгляд. Было похоже, что мусор лежал здесь не дольше дня. Фрукты и зелень только-только начали гнить на послеполуденной жаре. Пустив коня медленным шагом, Паран смотрел, как в пыльном мареве проступают первые дома торгового городка. Между ветхими кирпичными постройками не было ни движения. Всадника не облаивали собаки, только брошенная тачка одиноко кренилась на единственном колесе. Вокруг царила мрачная тишина, воздух был неподвижен, не пели птицы. Паран чуть выдвинул меч из ножен. Рядом с первыми домами он остановил коня. Бегство было быстрым и паническим, но он не видел ни трупов, ни признаков насилия, несмотря на спешку, с которой жители покинули город. Паран глубоко вздохнул, а потом направил лошадь вперед. Главная и, по сути, единственная улица городка вела к Т-образному перекрестку у единственного двухэтажного здания имперской управы. Окованные жестью ставни были закрыты, тяжелая дверь заперта. Приближаясь, Паран не сводил глаз с управы. Перед зданием он спешился, привязал кобылу к коновизи и оглянулся на улицу позади. Никакого движения. Обнажив клинок, Паран шагнул к двери управы. Он остановился, услышав низкий звук изнутри, слишком тихий, чтобы его можно было уловить раньше. Жидкое бормотание, от которого волосы у него поднялись дыбом на загривке. Паран просунул в щель меч и задвинул острие под щеколду. Он поднимал железную ручку вверх, пока та не свалилась с крюка, а потом распахнул дверь. В сумраке внутри прошла волна движения. Хлопанье и тихое гудение воздуха донесло до Парана сильный запах гниющей плоти. Во рту пересохло, и тяжело дыша он стал ждать, пока глаза привыкнут к темноте. Он смотрел в прихожую управы, и та была наполнена движением, жутковатым гудением голосов. В комнате было множество черных голубей, которые с ледяным спокойствием продолжали ворковать. На полу лежали облаченные в форму тела, среди помета и покачивающегося черного покрова. Запах пота и смерти висел в воздухе, густой, как дым. Он шагнул внутрь. Голуби зашуршали, но в остальном не обратили на него внимания. Ни один не двинулся к открытой двери. Из тени на него смотрели распухшие лица с безжизненными глазами. Лица были синими, будто все они задохнулись. Паран посмотрел на одного из солдат. «Кажется, теперь носить такую форму опасно для здоровья», — пробормотал он. «И черные птицы словно служат по мертвецам шутовскую заупокойную молитву. Кажется, такой мрачный юмор мне больше не по душе». Он встряхнулся и прошелся по комнате. Голуби с квохтаньем расступались перед его сапогами. Дверь в кабинет капитана была раскрыта нараспашку. Через щели в ставнях сочился слабый свет. Паран вложил меч в ножны и вошел в кабинет. Капитан по-прежнему сидел на своем месте. Его лицо распухло и окрасилось всеми оттенками синего, зеленого и серого. Паран смахнул влажные перья со стола и просмотрел свитки. Листы папируса рассыпались от его касания, оставляя между пальцев маслянистую труху. Тщательно же они уничтожили все следы. Паран развернулся, быстро прошел через прихожую и оказался на теплом свету. Он закрыл за собой дверь в управу, как, несомненно, прежде сделали жители городка.